Глава 30. Про то, что иногда невозможно предугадать развитие событий. Над моей головой раздалось хлопанье крыльев, и левое плечо ощутило знакомую тяжесть неугомонного попугая. «Коша хороший!» – поведал всем собравшимся заявившийся неизвестно откуда птиц-говорун. «Коша прилетел!» Морган опустил меч, неотрывно глядя на птицу, которая подняла крыло и зашерудила под ним клювом, то ли приглаживая перья, то ли, наоборот, собираясь их выдирать.
«Фрэнсис, это ведь его попугай?» – утвердительно спросил Морган, чуть повернув голову.
«Безусловно!» Пират подобрался как для прыжка и напоминал сжатую пружину. «Я прекрасно его помню».
«Значит, знамения не врут».
Капитан улыбнулся, причем от этой улыбки меня пробрала дрожь. Уж очень она была кровожадная.
«Не врут».
Попугай пару раз щелкнул клювом и разразился невнятной речью, в которой невозможно было что-то понять.
«А при чем тогда здесь этот воришка?»
Морган сдвинул брови, посмотрев на меня.
«Он здесь с какого бока? Слушай, попугай, я знаю, кто ты и кто твой хозяин, но я хочу убить этого человека. Я имею на это право».
«Коша, друг!» – немедленно отозвался попугай. «Коша – хороший друг!»
«Ну, вот тебе и ответ».
Фрэнсис подошел к капитану. «Воришка и Коша – братья навек. Джефф, смерть этого слизняка ничего не изменит, поверь мне. И сейчас нам выгоднее его отпустить, чем убить. Вот и все. Ссориться и с этим Кошей, и уж тем более с его хозяином – это даже не глупость, это как-то по-другому называется».
«А почему Коша?»
Морган пожал плечами. «У него же вроде другое имя было».
«Коша не дурак», — сообщила птица. «Коша благоразумный».
«Да, красавчик». Легендарный корсар отправил свой меч в ножны.
«Не судьба тебе сегодня умереть. Фрэнсис прав. Я себе не враг. Давай-ка проваливай с моего острова». И больше сюда никогда не суйся. В следующий раз заступника у тебя может не оказаться. Розенбом, проводи его.
Из толпы молчащих корсаров-призраков выдвинулся один в долгополом сюртуке и забавной высокой шляпе, то и дело съезжавший ему на затылок. Его лицо было как будто вырублено из дерева.
«Пошли!» – проскрипел он
и поправил свой потешный головной убор.
«Шевелись!»
Коша вспорхнул с моего плеча и снова затрещал крыльями.
«Приз! Приз!» – заверещал он. «Право на приз! Приз! Награда за смелость!»
Морган и Фрэнсис переглянулись.
«Награда, говоришь?» Капитан Империала хмыкнул. «Награда – это хорошо!» «Ладно, будь по-твоему».
Я стоял, как пенек в лесу. Все мимо ходят, иногда присаживаются, но внимания никто не обращает. Что происходит-то? Нет, не скажу, чтобы я совсем уж не понимал происходящего, но все же.
«Ты зачем сюда приплыл?»
Морган с прищуром посмотрел на меня.
«Что конкретно ты искал?»
«Трубу одноногого», — честно ответил ему я. «Нужна она нам».
«Ну вот все и стало на свои места», — сказал Фрэнсис.
«Джефф, все складывается. Знамение, вот этот дурачок, потом вот... Коша...» Это имя он особенно выделил голосом.
«И па-бам! Им нужна подзорная труба окорока. Треуголка и костыль уже у вас, поди».
«У нас», – неохотно ответил я.
«Отдай ему трубу!»
Фрэнсис толкнул Моргана в плечо. «Не будь идиотом! Награда будет щедрой! Я в этом уверен!»
«Мы говорим об одноногом!»
Морган потер подбородок. «Ему обмануть, как стакан рому выпить!»
«Крах!»
Щелкнул клювом Коша. «Резко!»
«Ладно, ладно, пошел не тем курсом», — сдался капитан. «Я понял, что перегнул палку. Фрэнки, принеси подзорную трубу из сундука».
Фрэнсис исчез, капитан же Морган снова уставился на меня. «Я вот чего хотел сказать, капитан. Надо было как-то спасать Дизи, которая еще точно жива. О провале задания сообщения не было, а значит, все еще могло закончиться более чем удачно. И если мы с вами больше не воюем, а вовсе даже наоборот, союзничаем, то, может, вы дадите команду больше не убивать моих друзей? В конце концов, убейте ворюгу Бобби, его не жалко, его все равно никто не любит. Ну, если его уже не прикончили, само собой».
«Правда?»
Коша оживился. «Оверштаг! Красота!» Морган вздохнул, причем вполне натурально, и махнул рукой, отдавая кому-то команду.
«Не думаю, правда, что очень уж много твоих людей осталось живых, если вообще кто-то остался», — с некоторой долей злорадства сообщил мне он. «У меня такие головорезы тут, у них не побегаешь особо. Ну, если только развлечься, кто захотел».
К нам подошел Фрэнсис, неся в руке небольшую, потертую до медного блеска подзорную трубу, которую он тут же передал Моргану.
«На!» – сунул мне ее предводитель призрачного воинства. «Забирай! Эй, попугай, ты же все видел?»
«Зрением!» – отозвался Коша. «Морган добр!» «Вами выполнено задание «Три вещи одноногого бога». Для получения награды вам необходимо посетить мага Фурро на острове Медузы, предварительно передав предмет «Подзорная труба одноногого» капитану Дейзи Ингленд».
«Ведь интересные времена наступают, джентльмены!» —
неожиданно засмеялся Морган.
«Ох, чую, недолго нам осталось куковать на этом острове! Недолго!»
Корсары, стоящие вокруг нас, радостно заухмылялись. Я же искренне пожалел всех плавающих по окрестным морям-океанам. Нелегко их будет ждать жизнь, если эта кодла сможет свое место обитания покинуть. Будем надеяться, до этого не дойдет, по крайней мере, в промышленном масштабе. Да и то, ну не станут разработчики рейдовую зону гробить. Так, пару кораблей, набитых призраками, с острова выпустят, да и все. Типа летучий голландец. Опять же, такие штуки хороши, как ивенты, заранее подготовленные и спланированные. А спустить на НПС игроков эдакую ораву злобных нежитей – это по меньшей мере неразумно.
«Спасибо, капитан Морган!» Я прижал руку к сердцу. «Ну и насчет моих спутников?» «Приведут их к кораблю, на котором ты сюда прибыл!»
Морган махнул рукой. «Прощай!» Против моих ожиданий меня не стали транспортировать по воздуху, а попросту столкнули с борта корабля вниз под веселое улюлюканье команды. Встав из противной жижи, которая на корабельном кладбище была везде, где не стояли корабли, я криво улыбнулся. «Да... хочется сообщить этим гадским призракам, кто они такие есть, по моему мнению. Очень хочется. Но иногда выгоднее держать язык за зубами. Это ведет к более долгой игровой жизни и к меньшим вечным потерям. Кто его знает, как сработает программа на моей реплике в их адрес. Возьмет этот Морган, да и передумает. Он и при жизни, похоже, был из тех чудных людей, которые сначала убивают, а потом разговаривают. А уж его нынешняя форма существования явно не добавила ему доброты и смирения».
«Эй, чего встал? Пошли!» —
окликнул меня Розенбом и двинулся по мосткам, ведущим на полуразрушенный бриг. Я поспешил за ним. Не хватало еще лишиться проводника, который мне укажет путь, ведущий прочь из этих глухих и поганых мест. А ночная жизнь здесь шла полным ходом. Мы прошли мимо нескольких скелетов, сидящих вокруг бочки, и азартно шлепающих засаленными картами по ее днищу, при этом еще и держащих дымящиеся трубки в зубах. После я увидел довольно странного призрака, одетого в долгополый сюртук и с невообразимыми патлами, который спорил сам с собой. Судя по его репликам, он пытался выяснить, кто съел последний орешек. В общем, много чего странного, смешного и жуткого я увидел, тащась за призраком со звучной фамилией Розенбом. Мы шли долго. Я даже зауважал себя, осознав, сколько я отмахал бегом по этим кораблям и трюмам. Потихоньку остались позади места большого скопления привидений, стих шум, который сопровождал их, под ногами снова заклубился туман. Видимо, море было уже рядом, да и утро приближалось.
«Стой!»
Розенбом застыл на месте и протянул свою призрачную руку, пытаясь задержать меня.
«Стой! Пусть он уйдет!»
«Кто?» – не понял я.
«Ты не видишь, что ли?»
Розенбом мотнул головой.
«Вон он, губернатор!»
Я посмотрел туда, куда указал мне призрак, и в самом деле увидел в туманной дымке очертания человеческой фигуры. «А кто это?» Я посмотрел на Розенбома.
«Это губернатор Ф. Р. Слейт».
Розенбому было явно не по себе, что как минимум странно для призрака, которому любые неприятности, по идее, должны быть до фонаря, поскольку все самое плохое, что с ним могло случиться, уже случилось.
«Он правил этим островом до прихода капитана Моргана. Потом капитан его вызвал на поединок и развоплотил. Он такое умеет. И губернатор сгинул. Но вроде как сгинул, а на самом деле его иногда можно встретить вот так, в тумане».
«И чего?» – туповато спросил я.
«Не знаю».
Розенбома явно передернуло. Он покрылся некой рябью, как испорченное изображение в телевизоре.
«Говорят, иногда наши уходят вслед за ним, но я не слышал, чтобы кто-то из них вернулся. Но, думаю, тот, кто узнает, что с ними происходит там, в тумане, может рассчитывать на неплохую награду от корсарского призрачного братства. Ну, а если выяснится, что губернатор губит там нашего брата, и этот храбрец воздаст ему по заслугам, то награда будет более чем весома».
Вам предложено принять задание «Тайна тумана». Условие. Узнать, что происходит с призраками корсаров, пошедшими в туман за капитаном Ф.Р. Слейтом, и в том случае, если он причиняет им вред, убить его. Награды. 2000 опыта, 1000 золотых или 220 пиастров на выбор. Плюс 5 единиц к репутации фракции «Призраки корабельного кладбища». Призрачный кинжал. Ситуационно. Возможность открытия цепочки квестов. В случае, если игрок убьет губернатора Ф.Р. Слейта, он гарантированно получит дополнительную награду. Принять? Я задумался. Оно, конечно, заманчиво. Да и вообще интересно, что там в тумане происходит и что это за губернатор такой. Но, постояв и подумав с минутку, я нажал на отказ, решив не принимать этот квест. Жалко, конечно. Но нету у меня на это времени, плюс риски велики. Неизвестно, что там в тумане случится, а при мне подзорная труба. И потом, сейчас Морган меня отпускает, но кто знает, что придет в его призрачную башку через час. Вам было предложено принять задание «Тайна тумана», но вы отказались от него, тем самым завоевав доверие губернатора Ф.Р. Слейта. В связи с этим вам предоставляется шанс получить цепочку скрытых заданий «Ни смерть, ни живого». Условия для получения первого задания цепочки – побеседовать с губернатором Ф.Р. Слейтом и узнать, что с ним случилось после поединка с Джеффри Морганом. Награды. 1000 опыта, 500 золотых или 75 пиастров на выбор. Получение первого квеста цепочки. Предупреждение. И если вы примете это задание, то вы вступите в состояние вражды с Джеффри Морганом и приближенными к нему лицами. Принять? Да что бы вам всем! Цепочка скрытых квестов явно интересна. Но из-за призрачных выгод портить отношения с Морганом? Ну нафиг! Фигура таинственного губернатора помаячила в тумане еще с минуту и исчезла, по-моему, махнув нам рукой на прощание.
«Ушел!» – с облегчением сказал Розенбом. «Вот ведь жуть какая!»
«И это, — говорит мне призрак пирата, через которого мачту соседнего корабля видно!» Больше ничего такого нам по дороге не встречалось. Да и дороги той оставалось всего ничего. Минут через 10 я увидел знакомый корабль, возвышавшийся над кладбищем. Тот, с которого мы пустились в путь. Для многих последний. А может, и для всех. Почти угадал. Пока я шел от Империала, судя по всему, я забрался дальше всех, оставшихся в живых тоже пригнали на смотровую площадку. Из доброй полусотни корсаров, шагнувших в неведомый край корабельного вторсырья, на палубе старого корабля в окружении призраков стояло всего 8 человек, среди которых из знакомых я увидел Харриса, Чарли, Калли и Якоба. Ну, и можно выдохнуть Дейзи. Всю замурзанную, засохшей грязи, с растрапанным носом, без рапиры на боку, с оторванным рукавом у камзола, но живую. «Привет, корсары!» – подошел я к ним. «Рад вас видеть без петли на шее». «Я же говорил, что он выберется», – невозмутимо сказал Калли. «Харрис, с тебя 5 золотых!»
«Тьфу!» – сплюнул Харрис. «Вот живучая шельма!»
«Эй-эй!» – остановил его я, улыбаясь. «Зависть – плохое чувство, поэтому не надо грязи». «А чему ты радуешься?» – возмутилась Дейзи как-то очень по-женски и поэтому непривычно всплеснула руками. «Мы потеряли больше половины команды. Проспера сгинул. Может, и нас самих сейчас прибьют. И самое главное – трубу мы не добыли, и очень сомневаюсь, что добудем. Переоценил я себя». «Ты, капитан, говори только за себя», – остановил ее я. «Это ты команду потеряла и трубу не добыла. У меня команды не было. А что до трубы? Так вот она». С видом фокусника, тянущего из цилиндра за уши кролика, я достал артефакт из сумки и протянул его Дейзи. Капитан судорожно сглотнула, уставившись на блестящий предмет, после перевела глаза на меня. «Как?» – прищурилась она. «Как тебе это удалось?» «Немного везения, немного смелости, много безрассудства», – пожал плечами я. «Да какая разница? Результат вот он!» Дейзи цапнула подзорную трубу и убрала ее куда-то под камзол. Видимо, был у нее какой-то секретный кармашек. «Все, все на корабль, отчаливаем!» Скомандовала она прежним уверенным голосом. Я хотел было спросить у нее, на какой именно корабль, но тут увидел Розу Ветров, которая, похоже, не отчаливала от острова, порядком при этом рискуя. Надо думать, Трэвис не дал этого сделать команде, и, надеюсь, за это она его не прирезала. Дейзи оттолкнула одного из призраков и направилась к сходням. За ней потянулись остальные. «Эй, смертные!» – раздался чей-то крик из тумана. «Если хотите, можете прихватить с собой своих друзей!» Что-то ударилось о палубу, покатившись по ней, потом еще и еще.
«О, Бобби, вот и свиделись!»
Харрис нагнулся и поднял один из предметов, прилетевших из мутной предутренней мглы. Это оказалась человеческая голова. И, кстати, причина умерщвления сразу объяснена. Он показал нам голову Бобби с перекошенным ртом, который был набит золотыми монетами. «Да и черт с ним!» – бросила Дейзи уже с борта Розы Ветров. «Никогда не любила этого скрягу,
Как добычу делить, так он всю душу вымотает, каждый грош считает».
Голова Бобби покатилась по палубе, корсары один за другим сходили на корабль.
«Внимание! Если вы соберете головы убитых флибустьеров и похороните их в море, то ваша репутация в глазах берегового братства может подрасти. Также не исключена возможность получения скрытого квеста».
Я окинул взглядом головы, разбросанные по палубе, почесал затылок, было прикинул, в какой бы мешок их сгрести.
«Красавчик, чтоб тебе пусто было!» — послышался голос Дейзи. «Если ты сейчас же не взойдешь на борт, то мы уходим в море без тебя. Тем более, что теперь ни ты, ни твоя удача мне особо не нужны».
«Не врет, малолетка чертова. Уйдет без меня только так. Благодарность и сострадание этому исчадию архипелага неизвестны».
Вздохнув, я перебежал на корабль, моряки грохнули сходнями, затягивая их на борт, и корабль качнулся на волнах.
«Вами закрыто деяние туда и обратно. Награды. Плюс 3 единицы к характеристике интеллект, плюс 2 единицы к характеристике выносливость, плюс 5% к шансу получения скрытого задания. Титул – редкостный везунчик. Подробные комментарии можно посмотреть в окне характеристик в разделе «Деяния».
Вот все бы деяния так закрывать, а? И чтобы награда такая же.
Вами открыто деяние «Легенда архипелага». Для его завершения закройте еще 69 деяний в локации «Тигалийский архипелаг». Награды. Активное умение, соответствующее классу игрока. Пассивное умение, соответствующее классу игрока. Уникальный именной шейный корсарский платок. Титул «Сын морей». Подробные комментарии можно посмотреть в окне характеристик в разделе «Деяния».
69 деяний! Это не из моей сказки, однозначно. Нет у меня на это времени. Хотя, в принципе, не вижу здесь ничего невозможного. Месяц за 3 плотной игры вполне реально это дело получить. Вот в Роттермарке аналогичное деяние вообще неподъемное.
Треща крыльями, над палубой корабля пролетел Коша, сделал круг почета вокруг мачты и уселся на плечо Дейзи.
«Ты как выбрался?» – удивилась капитан, стоящая за штурвалом и выводящая корабль из бухты. «Я же тебя в каюте закрыла».
«Это я случайно выпустил его», – осознался Трэвис. «Он так орал, что я решил посмотреть, что случилось. Дверь приоткрыл, а он и вылетел».
«Вот если бы он не прилетел, и я узнал, что это из-за тебя, то ты бы у меня пошел на корабельное кладбище его разыскивать», – пригрозила Дейзи. «А там, ой, как весело!»
«Да я вижу», – мрачно согласился Трэвис. «Опять у нас не команда на корабле осталась, а какие-то огрызки. Куда идем, капитан? На Барбадос?»
«Нет».
Дейзи вывела корабль из туманной бухты. Перед нами блеснула темная морская вода. В лицо ударил ветер, напоенный ночными морскими запахами.
«Мы идем на остров Медузы. Не собираюсь я петли по морю закладывать с таким грузом на борту».
«Капитан!» Трэвис выпучил глаза. «У нас народу на борту нет. Нас сейчас любой может на дно пустить. Надо соединиться с нашими кораблями и набрать экипаж».
«Наши корабли уже там», — хладнокровно сообщила ему Дейзи. «Я точку рандеву назначила всем капитанам как раз на острове Медузы. Так что если они уцелели, то завтра днем мы их увидим».
Трэвис покачал головой, как бы поражаясь словам Дейзи, и пошел прочь с капитанского мостика. Я кинул взгляд на Якоба. Такое ощущение, у этого пакостника ухо просто-таки вытянулось, как у зайца.
«Слушаешь, стало быть?»
«Слушай, слушай, вот понять бы еще, как ты все услышанное Феррейрой передавать будешь. Ну не рация же у тебя в трюме стоит в самом-то деле».
«Трэвис, поставь кого-нибудь к штурвалу, мне надо отдохнуть», – скомандовала Дейзи. «Так, всем, кроме вахтенных, спать».
Команда была гуманная, но запоздалая. Народ уже вовсю сопел носами. Нервы, беготня и сожженный адреналин сделали свое дело. Капитан отдала штурвал в руки подошедшего к ней матроса, повернулась в сторону корабельного кладбища, которое уже превратилось в туманную полоску на горизонте, плюнула в ту сторону и проорала настолько забористое ругательство, что Харрис, известный сквернослов и знаток морской брани, даже заворочился на палубе. «И все-таки у тебя есть нервы!» Удовлетворенно хмыкнул я и вышел из игры, не утруждая себя спуском в трюм. Ну его, устал. Это в Файроле потихоньку начинало светать. Над Москвой же стояла глухая ночь, за окнами был ветер, гоняя по асфальту улиц поземку. Зима заявляла городу свои права, как всегда, действуя постепенно. Сначала холод, вымораживающий землю и ноги, потом конденсат, оседающий на ветках деревьев, и только потом, где-то после Нового года, выпадет снег. Хотя теперь еще надо добавлять «может быть», поскольку он может и не выпасть, или, к примеру, выпасть в марте. Природа не отстает от людей. Безумие – вещь заразная. Хотя такая ерунда происходит обычно только в столице нашей Родины. Но стоит только отмахать всего лишь верст 100 в любую сторону, то там зима еще есть. С сугробами, ледышками, детьми с санками и рыбаками, сидящими у пробитых лунок. Я поежился, глядя на голые ветки, судорожно выгибающиеся под порывами ветра и приговаривая. Дети спят, они устали. Залез под одеяло, потеснив Вику, прижался к ее горячему телу, отогнал проскользнувшую была мысль, руководствуясь старинным принципом, гласящим, что негоже коварно поступать со спящими царевнами, и уснул. Крепко, сладко и без снов. «Киев!» Меня потрясли за плечо. «Киев!» «А?» Хрипло прорычал я, поднимая чудовищно тяжелую голову. «Вот странно. Когда засыпал, за окном было темно. И сейчас темно. Это сколько я проспал всего, и на кой меня вообще надо будить?» «Киев!» Вика строго смотрела на меня. «Ты почему, поганец эдакий, таблетки только один раз выпил вчера? Что доктор сказал?» «Не знаю», — ответил я сразу на все вопросы и попробовал положить голову на подушку. Впрочем, мне этого сделать не дали, уцепив мое лицо за подбородок. «Ну что мне к тебе одного из охранников приставить?» — печально спросила Вика. «Ты же взрослый человек». «Это да», — согласился с ней я, закрыв глаза. «Значит так», — деловито сказала Вика. «Если сегодня я прихожу с работы и таблеток столько же, сколько было, завтра с тобой будет сидеть Володя, у него не забалуешь, ясно? На работе сегодня не появляйся, сиди дома, лечись. Ты меня понял? Кивни хоть, чудушка!» «Эх!» – кивнул я и снова уснул. В следующий раз я проснулся уже тогда, когда за окнами было светло. Голова все равно была тяжелая, но выспанность наличествовала, как и чувство голода. Решив не тянуть, поскольку надо было уже идти в игру, я ни на секунду не сомневался, что Дейзи запросто и самостоятельно все, что нужно, отдаст дедушке Фура, получит свои призы, а про меня даже не вспомнит. Так что если я хочу сорвать свой джекпот и узнать местонахождение ключа, то следовало поторапливаться. Я спустил ноги с кровати и сунул их в тапочки. Причем в левом нога смяла какую-то бумажку. Нагнувшись, я достал из тапочка небольшой листок бумаги, на котором было написано «Прими таблетки». «Ух», — сказал я на это коммюнике и пошел в туалет. Там я обнаружил уже два таких листочка на двери и противоположной ей стене. Один был прилеплен повыше, другой пониже. Видимо, Вика не могла определиться, с какой стороны в этом кабинете я окажусь. В ванной их было уже три. В холодильнике всего два, но зато оба были накрыты тарелками. На телевизоре я увидел один, прямо посреди экрана. Еще один я нашел свернутым и засунутым в пачку сигарет. Компьютер был снабжен 4 листочками, причем текст из рекомендательного стал приказным, вроде «Прими таблетки, я тебе говорю». Сняв 4-й листочек с кнопки включения компьютера, я заорал: «Да холера с тобой, прибу!» После чего пошел на кухню и закинул в себя все прописанное врачом. Что примечательно, и листочков после этого, почитай, что и не было. Только один в капсуле я еще нашел. Файрол встретил меня солнцем, бьющим в глаза. Я на секунду пожалел, что вчера поленился залезть в трюм. Все-таки появляться из ниоткуда на глазах у команды – это не самое верное решение. Но никто не обратил на меня внимания. Некому было. Все стояли у левого борта и что-то обсуждали. «Чего такое?» – спросил я у Кали, глазеющего в морскую даль и приложившего ладонь ко лбу. «Ты слепой, что ли?» – невежливо ответил он мне. «Не видишь?» «Ну да», – глупость спросил. «Только слепой не увидит 5 кораблей, догоняющие розу ветров». «Поставить все паруса!» – зазвенел голос Дейзи. «Да толку-то!» – негромко сообщил окружающим Харрис. «Это разгоняющий тучи черного Мванги. От него не уйдешь. Быстрее его нет в архипелаге корабля». «Так это черный Мванга, что ли?» – спросил я у него с облегчением. «Тьфу ты! Я уже было напрягся».
«Он!»
Харрис с подозрением посмотрел на меня, не понимая причин моей радости. «Вот только не понимаю я, что в его эскадре делает покоритель волн», влез в наш разговор Кали. «И его я ни с кем не спутаю».
«Да ладно тебе, не может быть!»
Харрис уставился в морскую даль.
«А, да, точно! Это он. Дейзи, ты видишь это?»
«Корабль дядюшки?» раздалось с капитанского мостика. «Вижу, только понять не могу. То ли Мванга дядю наконец прикончил, то ли наоборот».
«Сейчас догонят, узнаем», пробурчал Якоб. Его слова оказались пророческими. Через час корабли сблизились на достаточно близкое расстояние, чтобы я совсем успокоился. На палубе разгоняющего тучи суетились и бегали чернокожие матросы. Это означало одно. На капитанском мостике стоит мой знакомец черный Мванга. Вскоре корабли поравнялись, и голос Мванги перекрыл шум волн.
«Эй, белая малышка, ложись в дрейф! Все равно тебе не уйти от моего корабля!»
«Я все-таки попробую!» – проорала Дейзи, явно понимавшая, что гонка проиграна. А про бой говорить нечего. Нас просто перережут и все. «Я не хочу, чтобы ты продал меня какому-нибудь плантатору!»
«Эй, Сахарок, я не собираюсь этого делать!» Захохотал Мванга. «Я даже не собираюсь тебя крыть! Больно ты тощая для меня!»
«Орудие к бою!» Негромко приказала Дейзи и явно изготовилась к маневру.
«А вот это уже лишнее!» Не стоит спорить с Мвангой по пустякам. Его корабль, может, и повредим, но вряд ли утопим. А вот то, что наш он на щепки после этого разломает, это без вариантов.
Я взбежал на капитанский мостик и заорал: «Эй, Мванга, привет тебе, черный брат!»
«Ух, ты ли это, белый песочек?»
Немедленно откликнулся черный капитан, стоявший на мостике в каком-то экзотическом одеянии, больше всего похожем на простыню с дыркой для головы, прорезанной посередине и с узорной вышивкой.
«Ха! Что ты делаешь на корабле этой малолетней проказницы, которую давно уже стоит как следует выдрать линьком?»
Дейзи растопырила глаза так широко, насколько это было возможно, и вертела головой, переводя взгляд с меня на Мвангу.
«Да вот, пожалел ее и решил в одном деле помочь», сообщил я Мванге, пнув на кой Дейзи, чтобы не лезла в разговор. «Лучше ты мне скажи, что у тебя делает Баркентина этой крысы Феррейры?»
Это забавная история!»
Черный Мванга захохотал, а после приказал тоном, нетерпящим возражений.
«Эй ты, куколка, Ложись в дрейф. Нам есть о чем поговорить, я тебе сказал. Не причинит тебе вреда капитан Ванга. Слово даю. А мое слово, как ты знаешь.
Спустить паруса. Сипло приказала Дейзи. Лечь в дрейф. Вскоре корабли остановились. К нам потихоньку приближалась оставшаяся часть флотилии черных волков. «Так что там у тебя вышло с Феррейрой, брат мой?» – спросил я Омванги, который оперся на перила мостика и с улыбкой смотрел на нас.
«Ну, не совсем с Феррейрой», – он ухмыльнулся. «Ты был прав тогда. Бамбалейра меня предал, причем с самого начала. Его цель была заманить меня в атолл Функуа, где уже стояли и ждали меня корабли этой белой свиньи Себастьяна. Одни ударили сзади, другие попробовали навалиться спереди.
Ну, поскольку ты жив и корабли твои целы, это не они тебя, это ты их прикончил», – предположил я.
«Одни потопили, собаки страшные», – Ванга на секунду попрочнел. «Но зато я их вон два корабля взял, да еще пять сжег. Бамбалера, правда, ушел, паскуда, как понял, что его дело табак. Союзника бросил мне на сиденье и ушел. Но ничего, клянусь черным тельцом и полной луной, я еще найду его. И вот тогда...»
«Как сжег?» – взвилась Дейзи. «Ты бомбалееры корабли сжег?»
«Ну да, его парочку и Феррейры три штуки. Чего мне их жалеть? Я все это время с собой смолу в горшочках вез. Ну, ту, что горит здорово. Мой шаман ее приготовляет, будь здоров как. Чего уставился? Я же знал, с кем имею дело. И как только понял, что они меня прижали, сразу ее смолу в дело и пустил. Ветра нет, дерево занимается огнем быстро, горит хорошо и ярко».
«Ну вот и какой он дикарь?» – спросил я сам у себя. «Все просчитал, все продумал». «А дядюшка куда делся?» – спросила Дейзи. «Небось потоп? Вот досада».
«Да вот еще, легкую смерть ему давать», – фыркнул Ванга. «Нет, он должен умирать долго, мучительно. На меньшее я не согласен. Я даже сказал своим людям, что если кто-то из них его случайно убьет, то все пытки достанутся его убийце».
«Ну и?» – Дейзи аж задергалась. Ванга щелкнул пальцами, и через несколько минут на капитанском мостике появился человек с завернутыми за спину руками, которого держали два дюжих негра.
«А вот и Себастьян Феррейра, мой дражайший родственничек с собственной персоной!» Фальшиво обрадовалась Дейзи. «Как ваши дела, дядюшка? Все ли в порядке? Сзади руки не сильно выкрутили? Не больно?»
Пленник Мванги только плюнул и дернул подбородком. Сам Мванга довольно заулыбался. Дейзи явно набирала очки в его глазах.
«Отдай его мне, Мванга», – попросила Дейзи. «У меня прав много на него».
«У меня не меньше», – возразил ей Мванга. «И вообще, девка, я не буду с тобой торговаться, поверь на слово».
Я же раздумывал о нелогичности происходящего. У меня же есть квест на поимку этого негодяя, но при этом... Его уже поймали и стреножили. По идее, квест должен был отмениться или пройти под грифом «провалено». Однако же вот... Может, он потом сбежит от Мванги? Или это очередная накладка со стороны разработчиков? Ладно, черт с ним. Это не столь и важно. Мне надо другой квест закончить.
«Эй, Феррейра!» – обратился я к капитану, который с дикой ненавистью глазел на свою племянницу, судорожно сглатывая слюну. «Дело есть!»